Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Снова рад видеть всех. Мы с вами сегодня встречаемся, продолжаем Божьей помощью читать книгу Берешит. Будем читать 31 главу. Начнем, как обычно, с молитвы за тех, кто оказался на войне, за тех, кого сегодня бомбят, кто сегодня под оккупацией, кто сегодня в плену, кто сегодня под развалинами. И за тех, кто спасает тех, кто под развалинами, пусть Всевышний благословит, защитит, защитит детей, защитит тех, кто защищает детей, защитит тех, кто защищает свои дома, даст мир, мир долгий, прочный мир в сердцах и мир на земле. А мы продолжаем с вами читать Божьей помощью Тору, будем читать 31 главу. «Ваишма эдиврей вней Лаван». И услышал разговоры сыновей Лавана. Яков услышал разговоры сыновей Лавана, услышал перешептывание за своей спиной. Леймор, которые говорили, «Лаках Яков эт коль ошер леавину». «Взял Яков все, что было у нашего отца». «Умеашер леавину». Асает Коля Каводазы. И из того, что было у отца нашего, он себе сделал все это богатство, окружил себя таким посчетом. Все это яковское богатство, это награбленное наше народное Лаваново добро, это все за наш счет собрано. Так говорили сыновья Лавана за его спиной. Сам Лаван, если вы помните, говорил, мы читали в прошлой главе, что он вычислил и понял, что само его благословение, его богатство пришло за счет Якова. И как мы знаем, до того, как Яков появился, у него и сыновей не было, теперь у него сыновья есть, сыновья – это тоже благословение. И что получается, важная деталь, пока нету сыновей, Яков – как муж дочерей, как зять, главный наследник. Когда появляются сыновья, есть уже спор за наследство, и сыновья тоже ждут, как будет наследство, как будет распределяться имущество рода. И здесь они видят, что Яков разбогател за их счет. Когда в 14 главе мы читали разговор царя Содомского с Авраамом, Авраам отвечает царю Содомскому, говорит, я не возьму даже шнурка ботинок от тебя, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. То есть, чтобы ты не сказал, именно благодаря моему благословению, благодаря вот этому предмету, который я тебе дал, этой денежке, которую я тебе дал, я тебя благословил, и ты разросся. Здесь сыновья Лавана видят картину не так, как видит ее Лаван. Они считают, что это Яков нажился, так сказать, на имуществе их отца, и Яков все то, что должно произойти им, превратил в свое богатство. «Вейре Яков эт пней Лаван». И посмотрел Яков, увидел Яков лицо Лавана. «Вейне эйнену имо китмоль шельшом». И Лаван уже не так хорош был с ним, как вчера-позавчера. Выражение «тмоль шельшом». Позавчера, вчера, то есть совсем недавно, как в старые добрые времена. Яков смотрит, и Лаван уже не так к нему относится, как раньше. И Яков замечает, отношение поменялось, ситуация поменялась, и на этом фоне он еще и, наверное, в такт своим мыслям, а в ответ на свою тревогу, на свое обращение, получает откровение Всевышнего. «Вюмер Адонай Ильяков». И сказал Господь Якову, «Шув эля арица вотеха, вернись в страну отцов твоих, лемлоддеха ве имах, вернись на родину твою, и я буду с тобой». Пришла пора возвращаться. 20 лет жизни у Лавана подошли к концу, закончился целый этап в жизни Якова. Что Всевышний сказал? «Соберись и иди в свою страну». «Вейшлах Яков». И послал Яков, «Вайкра лерахель велилея ассаде эльцану». И Яков послал Рахель и Лею, позвал в поле к скоту. То есть Яков собирает в поле семейный совет. обратите внимание, здесь Рахель названа первой, то есть так незаметно Рахель как бы получает первенство. Яков собирает двух своих жен и держит с ними семейный совет. И спрашивает их, пытается рассказать им, что происходит, и ждет их решения. «Вюмер лаэн» и сказал им, «Раэ анохи этплея вихэн». «Вот я вижу лицо отца вашего, киэнэну элай китмоль шельшо, которое ко мне уже не так, как совсем недавно. Вэлой яви, а я и мади, а Бог отца моего был со мной». То есть я смотрю, что ваш отец изменил ко мне отношения, но я бы мог подумать, что это я где-то согрешил, или где-то поступил неправильно, или где-то оступился по отношению к нему, но Бог отца моего был со мной. То есть я все делаю по-божески, я все делаю по воле отца, это Лаван изменил ко мне отношения. Ваятена аядатен, вот это слово атена, слово обращение на иврите «вы», двое или «вы» в множественном числе, у мужском роде и в женском роде разное, но здесь уникальный случай, когда не единственное число и не множественное число, а парное. Вы обе знаете, вы атена едатен, вы обе знаете, кебехоль кухей авадати итавихэн, что от всех сил, изо всех сил я служил отцу вашему. Вы авихэн этельби, а ваш отец дурил меня, дурил, облапошивал, этель обманывал. Выхалев эт маскарти с ротманим. И по 10 раз менял мне плату. Вело нитно элоим леара и мади. Но не позволил ему Бог сделать мне зло. Здесь мы видим, очень интересно обратить внимание, эс ротманим. Десятки раз отец ваш менял мне плату. Разумеется, не десятки раз. Разумеется, это гипербола, это преувеличение. Несколько раз менял, но не десятки раз. И почему я об этом говорю? Очень часто мы воспринимаем сказанное в Торе и в Писании буквально, не понимая, что в Писании есть место гиперболам, поэзии и так далее. Не все нужно воспринимать буквально. Иногда то, что сказано, можно воспринимать как преувеличение. Здесь вот есть наглядно, видим, что есть преувеличение. Имкоямар. Если он говорил «Никудим из харха», опоясанные, то есть опоясанные, «Никудим» – это те, которые в маленькую крапушку, крапчатые, будут твоей наградой. «В еду колятся «Никудим» – весь скот рождал крапчатых. Вы им коямар, если же говорил, а куда имя есть караха, если же говорил те, у которых только лапки цветные, вы льду кольцо на кудим, весь скот рождал таких вот пестролапок. То есть Яков говорит, это Всевышний делал так, оставим сейчас то, что мы в прошлом году читали про палочки, не палочки. Яков хорошо понимает, что происходит, и он говорит, если он, Лаван, говорил, пятнистые будут твои оплаты, а все остальные не будут, то весь скот рождал пятнистых. Если он говорил, пестролапые будут твои зарплаты, весь скот рождал пестролапые. Тут нужно сказать, когда мы читаем переводы вот этих вот названий мастей, то большая путаница возникает, каждый переводит по-своему, потому что мы на самом деле и сегодня в повседневной русской языке, кто значит, что такое каурая лошадь, что такое саврасая, что такое пегая лошадь, не все знают название мастей лошадей. И да, когда-то одна поэтесса русская сказала, что тот, кто написал «Черный конь», не знает, что черных коней не бывает, бывает вороной конь. Для нас как бы понятно, что черный конь – это вполне грамотный русский. То же самое здесь. Здесь название скота, которое было понятен скотоводам тогда, сегодня с этим большая путаница. Но так или иначе понятно, что если Лаван говорил, только такого-то типа животные будут тебе наградой, то весь скот рождался именно такого типа. «Вейцель элюим, это микнея вейхэм, вейтэдли». И выдавил, как выдаил Бог скот отца вашего и дал мне. И Яков рассказывает, как это было. Сейчас мы видим, что было помимо тех палочек, которые он нарезал. «Вейбэдихэм отцон». И было, когда разгорячался скот, Вейсейнай, я поднимал глаза, мы говорили о том, что поднять глаза – это пророческое видение. Вейребе халом, и видел во сне, вейне аатудим али малацон, и видел я, что вот осеменители поднимаются на скот, а ходим, не ходим, и вродим, и поднимаются крапчатые, пятнистые и опоясанные. Вейомалилай малах элоим бехалом, и сказал мне ангел Божий во сне, Яков, Яков, Вемар и ныне. Я сказал, вот я. Вемар. И сказал, Сана и Неха. И сказал, подними глаза, вырай и увидь. Коль атудим оли малацон. Все осеменители поднимаются на скот. А кодим ли кодим врудим. А рождаются те, которые положено рождаться. Крапчатые, пятнистые или опоясанные. Кираити, эт коль ашер лаван. Аселиха, потому что я видел все, что Лаван тебе делает. Ни палочки, здесь заслуга, и даже неправедное поведение Якова, здесь заслуга. Здесь происходит вмешательство Всевышнего в генетику скота, потому что Всевышний говорит, я видел то, что Лаван тебе сделал. То есть есть понятие, если мы смотрим на генетику, есть доминантный ген, есть рецессивный ген, есть ген, который будет преобладать, и ген, который будет пассивен, но в данном случае ничего этого не работает. Все законы генетики отменяются, и скот рождается по прямому вмешательству Всевышнего, потому что Всевышний видит несправедливость, которую Лаван делает с Яковом. И ангел продолжает говорить, «Анахи Аэль Бейтель, я Бог Бейтеля, ашер махарта шамма цива». Там, где ты помазал, мы сказали, там помазал он такую стелу, а Шернадар Талишам Недер, там, где ты мне поклялся клятвой, а то теперь Хум Цемина Арец Азот, вставай и уходи из этой земли, вишуваль Арец Валадатеха, и вернись в страну родную свою. Яков в свое время, мы помним, сказал одно из условий, что Бог будет со мной и вернет меня. И вот сейчас Всевышний говорит ему, пришло время вернуться. Если спросим Яков, что он делал еще 6 лет у Лавана, может быть, он ждал вот этого самого времени, когда Всевышний скажет ему уходить, и здесь Всевышний говорит ему, возвращайся. Вся эта речь, весь этот рассказ, Яков адресует его своим женам, Рахель и Лея. Предлагает им, собственно, я сейчас ухожу. Мне Господь сказал уходить. Вы с кем? Вот скот, вот у нас есть как бы надежное будущее. Вот смотрите, как ваш отец ко мне относится. И судите сами. Что отвечают ему девушки-красавицы? Витан, Рахель, Велея. И ответили Рахель и Лея. Витумарна, и сказали. Разве есть у нас еще какая-то часть в доме отца нашего? Алена греет нехшавну. Мы вообще считаемся как чужеземки. Люк и Махрану, он не только продал нас, но и деньги, за которые он нас продал, давно уже проел. Кикола ошер, а цель... все богатство, которое выдаю Господь от отца нашего, оно принадлежит нам и сыновьям нашим. А теперь, делай же все, что говорит тебе Бог. То есть девушки, красавицы, жены Якова говорят ему, мы с тобой. Лаван давно уже забыл, что мы его дочери, он нас продал, деньги, за которые он нас продал, он уже давно проел. Теперь, когда родились сыновья, мы вообще здесь отрезанный ломоть, чужеземки. И поэтому, что нам остается делать? Нам остается сказать, что все, что это Бог дал, это Бог дал, так справедливо. Поэтому все, что Бог тебе говорит, так и делай. Выкам Яков, и встал Яков, поднялся Яков, то есть взялся за дело, если перевести, если понять буквально. Вейсайд банавает насавалег малим, и усадил сыновей своих и жен своих на верблюдов. Вейнгак эт кол микнеу, и повез, повел весь свой скот, ветколарахушо, и все свое имущество, ашеррахаш микнакиньяно, который прикупил себе, ашеррахаш миподонарам, который прикупил в подонараме, лаво алицхака вив арцакнан, чтобы прийти к Ицхаку, отцу своему, в страну Хананскую. Теперь, когда он решил, и жены его согласились, и он отвечает на призыв Всевышнего, теперь упоминается, что он не просто идет в страну Хананскую, но идет к Ицхаку, отцу своему. Теперь можно вспомнить, к Ицхаку Яков как бы начинает возвращение в свою семью. Но что Яков здесь делает? Яков повторяет одну такую классическую яковскую ошибку. Яков снова убегает. Яков мог бы, конечно, прийти и, как в прошлом году, попрощаться с Лаваном, но Яков снова убегает. Лаван алах лигзоз эт цуно. Лаван пошел на постриковец. Постриковец – это большой-большой праздник, когда состригают шерсть с овец. Туда идут, это надолго празднование, забивают скот с пиром, с сабантуем. В общем, это надолго. Вытягнув Рахель эт терафим ашер леавия. А Рахель украла терафим, которые были у отца ее. Что такое эти терафим и почему отец ее украл? И почему Рахель их украл? Поскольку никто не знает, что это на самом деле, то, разумеется, есть очень много разных мнений. Мнение сводится к тому, что это какие-то колдовские принадлежности в виде маленьких человечков. Некоторые говорят, что какая-то часть из мертвых людей используется там. Они то ли предсказывают будущее, то ли они защищают человека. В общем, разных мнений по поводу того, что это такое, очень много. И все это поздние догадки комментаторов, за исключением того, о чем мы еще поговорим. И комментаторы говорят, зачем Рахель их украл. Первая позиция педагогическая. То есть просто украла их, чтобы отучить Якова от идолопоклонства. Как забрать у Якова эту игрушку, забрать у Лавана эту игрушку у отца, и отец не будет идолопоклонником. Вторая версия, тоже педагогическая. Если вы такие предсказатели Терафимы, то почему же вы не предсказали, что вас украли? Почему Терафимы не смогли предсказать, что их украдут? Тоже поучительная версия. Третья версия, что с помощью терафимов Лаван мог их найти. То есть, наоборот, согласно этой позиции, Рахель верила в то, что эти терафимы работают, и украла их, чтобы Лаван не воспользовался ими для того, чтобы найти и поймать, быстро споймать Якова и семейство. Почему эта версия такая не очень подходящая? Потому что Яков идет с огромными стадами, идет с семьей, дорог не так уж много, и искать его не надо особо GPS-а и спутниковой связи, найти его не так и трудно, потому что ну, понятно, куда он может пойти, и более-менее понятно, по каким дорогам он может пойти. Много разных версий. В середине прошлого века были раскопки в городе Музи, город в нашем регионе, и там очень много было найдено глиняных табличек. Глиняные таблички рассказывают разные истории, среди прочего, истории о терафимах. Что терафимы – это действительно домашние башки, которые передаются первенцам. И если непонятно, у кого наследство, если наследство делится по какой-то сложной схеме, тот, у кого оказываются терафимы, тот и обладает правом первенца наследия. То есть по этой версии можно сказать, что терафим – это такая печать первенства в плане наследия, в плане имущественных прав, и Рахель украла что-то, связанное с имущественными правами. Вот такие основные версии, почему Рахель украла этих терафим. Но в любом случае кража – вещь не очень хорошая. Рахель украла терафимов. Это вот здесь вы видите слово «тигнов». Рахель украла терафимов, а Яков тоже украл. Про Якова сказано «выигнув Яков и тлев Лаван». А Яков украл сердце Лавана. Яков украл сердце Лавана армянина. Что значит «украл сердце»? У человека можно украсть не только, согласно Торе, Человек украсть можно не только имущество, не только часы, деньги, документы. Можно украсть у него миропонимание, мировоззрение. То есть человека можно обдурить, создать у него ложную картину мира. Это называется гневодат. У человека можно украсть сон, можно украсть время, можно украсть какие-то возможности. Все это Тора разбирает. Яков тоже украл. Яков украл доверие Лавана, можно сказать. Миропонимание Лавана, согласно которому Лаван все-таки Якову доверял. И вот 20 стих. «Игнов Яков от лев Лавана Арами, а Яков украл сердце Лавана Арамиянина, альбрили агидлоу бараху». Потому что без того, чтобы говорить ему, он убежал. Яков, который многому научился за 20 лет, еще не научился не убегать. И по факту 20 лет спустя Яков снова бежит, только бежит уже в обратном направлении. «Вибраху векора шерло», и убежал он, и все, что с ним, «Вейкам вейаворат наар», и взялся, и перешел реку, «Вейсэмит панав аргилат», и устремил взор свой, направился в сторону горы Гилат. «Вейугат ли Лаван бьем шлиши», и только на третий день, а мы помним, что Лаван ушел праздновать, и только на третий день, когда он вернулся с праздника, ему сказано «Кибарах Яков», что Яков убежал. Лаван как бы отстал на три дня, у Якова есть три дня форы, но Яков идет с верблюдами, со скотом, с огромным имуществом, а Лаван? Лаван может организовать быстрый мобильный пеший отряд, что он и делает. В Яках это Хавимо, и взял он братьевичка своих с собой, «Ваирдов хахарав дерех шиват ямим», и преследовал его по пути 7 дней. 7 дней – это еще большое благословение у Якова было в его передвижении, что Лаван 7 дней за ним гнался. «Ваидавек это бхар гилат», и только на горе Гилат склеился, сцепился с ним Лаван. Но перед этим «Ваивой лаима Лаван арами бихалом», и пришел Бог к Лавану Армянину во сне, а Лайла ночью, «Уйомерло», той самой ночью, когда он был на горе Гилат, и сказал ему, «Эшамерлиха, береги себе, пенти даберем Яков митовадра», чтобы ты не говорил с Яковом от хорошего до плохого. То есть, не ссорься, я вас попрошу нашего Яшу не обижать. Так сказал Всевышний Лавану. «Осторожнее будь с Яковом, я его охраняю». Не особо информативно, но достаточно доходчиво. «Ваясег Лаван эт Яков», и догнал Лаван Якова. «В Яков такая-то алёбар», а Яков распростер шатры свои на горе, «В Лаван такая-то хаббар Гилат», а Лаван расположился с братьями своими на горе Гилат. То есть большой крупный лагерь у Якова на горе, рядом небольшой стан, мобильный стан Лавана. И Лаван приходит к Якову с претензией. «Вьомар Лаван ли Яков?» Сказал Лаван Якову, «Ма асита? Что ты сделал? Вытягнув от левови и украл сердце мое. Вытинаегет бнутай кишвет харев. И дочек моих увел, как пленных военных. Лама них бета левроах вытягнувати. Зачем ты, прячась, убежал и украл меня? Влёй гадетали и не сказал мне. Вэшлахэха басимха. И я бы тебя с радостью отослал. Бычриим, бутофу, вакинор. Я тебя бы отослал с радостью. С песнями, с барабанами, со струнными. Я бы тебе устроил проводы отвальную. Я бы тебя проводил хорошо. Зачем ты сбежал? Влёт ленаташтэни, ленашек, ливанаю, ливнутай. И ты даже не дал мне поцеловать сыновей моих, под сыновьями, естественно, внуки имеются в виду, у ливнутай и дочери моей. Ата эскальтасу. Глупо ты поступил. Эшли эль я для асоты махэм ра. Есть у меня, я могу сделать с вами плохо. Вилэй вихэм эмэш амар элай, но Бог отцов ваших вечером вчера сказал мне, Леймор, говоря, «Эшамерлиха, Медабером Яков Митоводра. Говоря, не говори с Яковом ни плохого, ни хорошего. И дальше Лаван говорит, ну ладно, ты ушел. Вата, алах-алах-то, кенихсав-то, левей-талиха. Ладно, ты пошел, потому что вожделением завожделел к дому отца своего. Лама гнавта эт элоай. А богов моих зачем ты украл? Я Яков, и отвечает Яков, вымер ли Лаван? И сказал Лаван, киярети, я боялся. Киямарти пентик золит бнатехами ами. Я боялся, я думал, ты можешь забрать своих дочерей у меня. Вимашер тимца эт элоэха лоие. А тот, у кого ты найдешь богов своих, да не будет жить. Яков не знает, что Рахель забрала этих богов. Яков говорит, тот, у кого найдешь, но в принципе это проклятие падает на вора, тот, у кого они есть. Негитахейну, акерлиха, перед братьями своими, ну покажи, маймади, вытащи, что у меня есть, выкарлиха, и забирай. Лоида Яков кирахель ганавта. И не знал Яков, что Рахель их украла. То есть Яков говорит, ну давай, найди, выложи перед братьями, и тот, у кого найдется, не будет жить. Яков не знает, что они у Рахели, и позже Рахель умрет до времени, как говорят, отчасти и из-за этого проклятия. Лавану нужны эти терафимы. И он решает устроить большую проверку, большой обыск в лагере Якова. Воево Лаван Боэль Яков. И зашел Лаван в шатер Якова. В Боэль Леа, в Боэль Штей и Маот. И зашел в шатер Леи и в шатре двух рабынь. В Лемаца и не нашел. В Яйцами и Леа. И вышел из шатра Леи. Воево Боэль Рахель. И пришел в шатер Рахели. Рахель лакха эти терафим, а Рахель взяла этих терафимов, высамта бекара гамаль, и положила их в подушку верблюда. Перед седлом верблюда, когда верблюда седлает, перед его седлом кладут такую кожаную подушку с надрезами, внутри которой шерсть, для того, чтобы она впитывала пот. Когда есть долгий переход и нельзя сходить с верблюдов, например, то эта подушка использовалась как памперс. Шерсть впитывает выделение и мочи, например, и можно, так сказать, ее использовать так. То есть женщины использовали эти подушечки как своего рода памперс сейчас. И она положила это в эту подушечку и села в них. Вымашеш Лаван эт коэль оэль вэль омаца. И Лаван перещупал все в шатре и не нашел. И Рахель извиняется перед папой и говорит, вот амар элавия, алихэр вэйней дуни. Пусть не гневается на меня, господин мой. Килоха лакум мифанеха. Потому что я не могу встать перед тобой. Кидерех нашим ли. Потому что то, что обычно у женщин у меня сегодня. И он искал и не нашел терафимов. Выехал Яков. И очень сильно разозлил это Якова. Выехал Лаван. И злился он, ссорился он с Лаваном. Выехал Яков, выехал Лаван. И отвечал Яков и сказал Лавану, «Мапачи махатати, ки далакта ахарай». То, что я согрешил таким, и в чем я провинился перед тобой, что ты так зажегся безаджда мной. Кимаша стоит коль килай. Ты перещупал тут все мои предметы, весь мой дом. Кимацата ли коль либей тиха. Нашел ли ты что-то из сосудов дома твоего? Симко, ну-ка выложи. Надета хай. Вехиха. Перед братьями моими, перед братьями твоими. Вехиху. Бенчнаина, пусть они рассудят между нами. Выложи все, что ты нашел. Все краденные предметы выложи сюда на опознание. Пусть наши братья будут понятыми, пусть они рассудят между нами. Заислим шана, нух и мах. Вот 20 лет я с тобою. Рахелеха ваэлеха, ваэзеха лён шахелю. И овечки твои, и козочки твои не выкидывали, не было у них выкидышей. Ваэлей цунха алю ахальти. И из скота твоего я не ел. Тарфа алю и вэти алеха, раздерзанная, я не приносил тебе. Анахи эхтена меедай. Ватилакшена ганавти йом, ваганавти лайла. Я все это беру из своих рук. И я не знал ни дня, ни ночи. А эти боем охлени хорев, керах балайла. И днем поедала меня жара, и холод ночью. Вы тидач на тиме инай. И убегал сон из глаз моих. На иврите бессонница, недудышна, это бродящий сон. Сон убегал из глаз моих. Зели, вот что у меня. Исрим шанабовы тихава тихо. Я 20 лет в доме твоем служил тебе. Арвайзер шанабы штеймену теха. 14 лет за двух твоих дочерей. Вешет шаним бецунха. 6 лет за скот твой. Ватихалев эт маскурти эсрот ваним. И ты десятки раз менял мне заработок. Люлей луай ави, элуэй Авраам и пахат Ицхак. Если вы не Бог мой, Бог отцов моих, Бог Авраама и страх Исхака, а я лики ата рекам шарахтени. Я бы ты меня сегодня голодранцем, пустым, выкинул бы меня. Это не ай, вэт егия капай рай, ваим вьохия хамиш. Но страдание мое и трудолюбие мое увидел Бог мой и вчера рассудил, вчера явил суд. Ваян Лаван, Йомар Аль Яков. Отвечал Лаван и сказал Якову: Абанот бнутай, вабаним банай. Дочери мои, это мои дочери. И сыновья, это мои сыновья. Вы отцом, цони, я скот, это мой скот. Вы коля шатаруэ ливу. Все, что ты видишь, это все мое. Вы ливнутай маля асэлэли. Ну что же я поделаю с дочками моими? О, ливанейхе машера ильду, или сыновьями, которых они родили. То есть я на самом деле считаю, что все мое, вообще все мое. Ничего твоего здесь нету, ты голодранцем пришел, голодранцем должен уйти. Но ради моих дочек, с которыми что поделаешь, и сыновей они родили. Вата, теперь же леха михарета брит. Давай заключим завет, они вата, ты да я. Вая лаэд. Вини у винха. И будет он свидетелем между мною и между тобою. Яков за завет. Вейках Яков эвен, вейрима мацева. Снова Яков берет камень и снова строит стелу. Вьомар Яков ле ахив в лекту аваним. И сказал Яков семье своей, братьям своим: соберите камни, вейку аваним. И собрали камни, ваясу галь. И сделали такой хребет, не хребет, курган, не курган. Насыпь такую сделали пограничную. Ваясу галь. Галь – это словно волна. Сделали такую, ну, действительно, можно сказать, такую пограничную насыпь. Ваясу галь, ваяхлю шамара галь. И сделали они такую насыпь. И поели они на этой насыпи. Поели на насыпи. То есть насыпь стала границей. И свидетелем... И свидетелем между ними. Выкрали Лаван, и Лаван назвал это место Игар Шаадута. Место свидетельства. Слово Шаадута. Свидетельство. Да? А есть в современном, ну, даже в русском языке, наверное, известно слово Шахид. Террорист, смертник, мученик. Свидетель. Это же корень здесь Шаадута, гора свидетельства. То есть очень древний корень. Яков Лаван называет это место местом свидетельства. Шаад, Саад – это свидетель. Яков Каралео Гилад, а Яков назвал это место Галь-Эд. Ну, можно сказать, волна в вечности. Или волна-свидетель. Галь – это волна, а эд можно перевести как свидетель, а можно перевести как что-то, связанное с вечностью. «Вемар Лаван», – и сказал Лаван, – «а галь азе» – это волна. «Эд бейни у вейнеха» – свидетель между мной и тобою. А йом, сегодня, «алькен караш магилат», поэтому и назван магилат. В мицпе ашер амар, ицав аданай бейни у вейнеха, кинистар ишмир айом. И пусть, как бы, все, что между нами определится, пусть между нами определит Господь. Им таанай бнатай, но ты не мучь моих дочерей. Им тиках нашим альбнатай, не бери дочерей, не бери жен дополнительных дочерям моим. Вейн ишиману роэ элоим эдбэйни уинха. И поскольку нет между нами никого, пусть Бог будет свидетелем между мной и тобой. Или даже когда нет никого между нами, пусть Бог будет свидетелем между мной и тобой. Вьомар Лаван ле Яков, и вот еще сказал Лаван Якову, ине галя зе, вот эта волна, вине мацива шерерити вини винха. И вот это место, которое я поставил между мной и тобою. Эд галя зе, свидетеля эта волна, Вейда Мацева, и это стела, и манилю авор алеха, это галазе, вимата ло авор эля, это галазе. Что ты ко мне не переходишь через эту границу, я к тебе не перехожу через границу, как говорится, звук крепкой дружбы, это крепкие границы. Вэмацева азот лера, и не переступаем мы через эту стелу, чтобы навредить друг другу. То есть мы, если пересекаем границы, то только с добрыми целями. Элой Авраам, Элой Нахор, Ишпиту. Я это слова Лавана, поэтому он формулирует это так. Бог Авраама и Бог Нахора, пусть будут судить между нами. Элой Авим, Ишба Яков, Ипахат Аби Ицхак. А Яков поклялся страхом Ицхака. Ишбах Яков, Зебах Бар. Яков вознес жертвоприношение на горе. Выиграли Ахав Лейхоль, и вместе с братьями своими они ели. То есть Яков со своей стороны, в одностороннем порядке, празднует заключение этого завета. Празднует освобождение от Лавана, день освобождения от Лавана. Выехлю Лехаем, выелину Беар. И поели они хлеба, хлебопреломление совершили. Да, известное слово хлебопреломление. Любое преломление хлеба – это преломление хлеба. И остались они ночевать на той горе уже в безопасности, никуда, ничего не таясь, никого не тая. Вот такая вот у нас с вами получается 31-я длинная глава. Получается, нельзя убегать от проблемы, надо ее решать. Ну, если можно ее решить, то нельзя от нее убегать. Понятно, что если на вас напал грабитель, иногда лучше убежать. Но проблемы, которые по жизни складываются, проблемы в отношениях, нужно решать. Это не значит, снова повторю, что никогда нельзя убегать. Убегать тоже иногда нужно, нужно спасаться, нужно понимать, что сейчас решение проблемы – это бегство. Но Яков не готов говорить с людьми, и это на самом деле большая проблема. Как относиться к людям, которые крадут наше доверие и добрые отношения? К людям, которые, по сути, просто пользуются нашим временем, добротой и просто. Стоит ли продолжать общение с такими? Ну, не стоит, конечно. Конечно, не стоит. У вас есть ресурс, этот ресурс, он исчерпаемый. У вас могут, как бы, вы можете возобновить денежные ресурсы, силы, все. А время, которое вы тратите, вы не можете. Если человек, он вреден для вас, общение с ним вредно для вас, и общение с вами не полезно для него, то тогда не стоит, наверное. Здравствуйте, 7 лет службы, 7 лет погони. Что значит 7? Очень часто в Библии эта цифра. Ну, 7 – это число нынешнего мира. У меня вот как раз, наверное, в ближайшие ВИКРА, там будет об этом речь. И есть у меня разборка по цифрам в Торе. 7 число связано с совершенством, с полузаконченностью этого мира, так скажем. Очень много что можно говорить о 7, но есть 7 нот, 7 дней недели, 7 небес, 7 земель и много чего еще 7. Что плохого в том, что Яков ушел тайно? Разве он не имеет права так поступить? Конечно, Яков не должен давать отчет Лавану. Хотя, в принципе, как бы у них есть какой-то определенный трудовой договор. То есть, если, скажем, вы работаете где-то на какой-то фирме, вы не можете просто не прийти на работу в один прекрасный день. Если у вас есть какой-то договор, вы с кем-то сотрудничаете, вы не можете в один прекрасный день просто взять и прекратить. Или если вы так и договорились. Естественно, как Яков живет, и он считается, во всяком случае, частью семьи, поэтому трудно вот так вот взять, вскочить, убежать. И по-хорошему нужно попрощаться. В свое время Яков действительно пришел ни с чем. Пришел ни с чем в дом Лавана. Лаван, как умел, какой же он есть, его принял. И по-хорошему, конечно, тайно уходить не стоит. Нужно попрощаться. Нужно сказать, я ухожу, я расторгаю этот договор. И проверить, может, ты хочешь что-то сказать. По-хорошему надо дать Лавану расстаться с его дочерьми, да, то есть это очень некрасиво Яков поступает. Лаван действительно мог забрать дочерей, разве он имеет больше власть над ними, чем Яков? Сложно сказать, вроде бы и нет, конечно. С другой стороны, он может оказать на них очень сильное давление. Смотрите, что происходило с Михалью после, да, с женой Давида, которую забирали и отбирали. Скажите, пожалуйста, Лаван символизирует, чтобы как Исав католицизм. Лаван символизирует вообще вражду мира по отношению к Израилю. Лаван, в принципе, как с одной стороны, вот его дочери, они становятся частью семьи Якова. С другой стороны, Лаван действительно вот закладывает такую бомбу. И у него есть такое желание лишить Якова силы. Можно сказать, что Лаван символизирует силу народов мира против Израиля. А служанки Рахель и Лея женами не считались, они по отношению к Якову наложницы. То есть, в принципе, они во всех отношениях жены, кроме вопроса наследства и вопроса раздела имущества при разводе. То есть, еврейская жена при разводе получает заранее оговоренную сумму денег, если, не дай бог, разводится. При наследовании получает определенное содержание, а наложница не получает. Как вы думаете, Арик, что стало с теми идолами, что Рахель забрала у Яца? Просто выбросили. Мы позже читаем в следующих главах, что Яков повелел закопать под дубом все идолопоклонские, так сказать, аксессуары. Может быть, туда попали и терафимы. Как они ели в обстановке полной недружелюбности. Знаете, как бы Восток подразумевает кучу всяких дипломатических экивоков, когда люди едят и кажется, что они вообще друзья, не разлей вода, на самом деле эти враги. То есть определенная этика, культура застолья, которая вполне себе позволяет кушать за одним столом, улыбаться друг другу и хлопать друг друга по плечу и при этом быть врагами. Это и хорошо, и плохо, это есть хорошие и плохие стороны. Но в принципе, как скажем, часто как в некоторые переговоры приходилось есть с людьми, ну скажем так, которых хотелось бы убить. Я думаю, что вот вопрос, поведал ли Лаван Рахели. Скорее всего, поверил. Понимаете, дело в том, что для женщины на самом деле не так просто сказать, у меня вот месячные сейчас. Да, то есть это табуировано, и женщины не так просто об этом говорят. И дочке нужно усилие, чтобы об этом сказать. Поэтому Лаван, скорее всего, поверил, когда такой. Говорит, такое просто так не говорят. То есть и сейчас-то в современных семьях, ну, в еврейских, во всяком случае, просто так и говорят, а у меня сейчас месячные, дочка папе не скажет. Это, в общем-то, такое из ряда вон выходящее высказывание. Не то, что это тайна, но говорить об этом не принято. Принято это в скромности держать. Поэтому, когда Рахель говорит, раз уж она говорит, раз уж она говорит, то она верит в это. Чего боялся Яков, что тайно убегает от Лавана? Яков на самом деле сам ответил Лавану. Он боится разбора, имущественных споров каких-то. На самом деле просто не хочет разговаривать и убегает. Боится поговорить. Вот, поэтому убегает. И это на самом деле еще и просто, как сказать, привычка. Убежать проще. Если ты привык убегать, ты даже уже не думаешь, чего ты боишься, ты просто убегаешь, все. Так, это мой помощник делает объявление. Почему-то оно вылезает от моего лица, но это не критично. С понедельника, значит, переходим на 12 по Москве. Ну, хорошо. Если Яков разозлился на Лавана, значит, мог проявлять характер. Почему же все-таки чаще всего не проявляет своего, чаще покорный какой-то? Ну, почему на Рахель он разозлился, например, да, вот на Лавана разозлился. И Яков вообще учится, понимаете, это школа. И мы увидим в ближайшие главы буквально, да, что дальше будет происходить. И увидим, как Яков учится и как он, собственно говоря, становится Израилем. Ведь Яков – это такое промежуточное состояние, да, есть еще Израиль. Вот, то есть Тора нам показывает становление человека, который не сразу стал совершенным. Действительно, он вот такой вот. То есть идолы были испачканы нечистотой. Ну, скорее всего, там подушечка нечистая, в любом случае, там пот, моча, там все что угодно. Но идолам-то что? Есть идолы, у которых это образ поклонения. Есть идолы, которые макают в кровь, есть идолы, которые поливают мочой, которые смазывают нечистотами, испражнениями и так далее. То есть по отношению к идолам есть совершенно, как сказать, другие принципы поклонения. Никогда не угадаешь, что. Вот. Были боги, у которых, рядом с которыми справляли, например, большую нужду, да, рядом со статуями которых. Это был образ поклонения им. Поэтому вот здесь идолы нечистые, да, но они идол-то сам по себе, в общем-то, нечистый, как вот предмет. Получается, что не нужно скрывать от мужа, быть открытой для него, только добрые дела можно скрывать. Вообще с мужем лучше быть откровенной, да, о том, что как бы скрывать интриги какие-то и так далее. Я думаю, что отношения с мужем должны быть доверительные. То есть семья строится на доверии, на открытости. Что-то скрывать от мужа не стоит, потому что муж может начать додумывать за вас. И, в общем, эта скрытость ни к чему.